эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» в прямом эфире Радио Крым Реалии. В студии работает Алена Бадюк. Начинаем нашу программу традиционно с выпуска новостей. И сегодня вы узнаете о таком. В Крыму заболел коронавирусом 11-летний ребенок. Трое подростков пропали без вести. И Россия переносит запуск поездов в аннексированные Феодосию и Евпаторию. Напомню, что в Крыму слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции и записи. Записи наших эфиров можете смотреть на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте наши темы. Текстовые версии нашего эфира можете также прочесть на сайте Крым Реалии. И мы начинаем.
Вечернее шоу.
И начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму за прошедшие сутки подтвержден еще один случай заражения коронавирусом. Заболел 11-летний ребенок в Красногвардейском районе. Ранее диагноз COVID-19 был поставлен его матери. Данную информацию подтвердил заместитель главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.
Ранее была диагностирована коронавирусная инфекция у матери. Данный ребенок является близким контактом к матери. Была изолирована сразу же при подтверждении у родственника коронавирусной инфекции. И в последующем у нее появились симптомы ОРВИ. Был отобран материал и диагностирована коронавирусная инфекция. Ребенок находится в условиях детской инфекционной больницы республиканской. Мероприятия продолжаются. Круг контактных лиц из близких. Трое в изоляторе, двое в стационаре и пять человек находятся на самоизоляции в домашних условиях.
Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил сегодня о послаблении налогов для бизнеса из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что бюджет из-за этого недополучит 500 миллионов российских рублей.
Принято вчера было решение нами согласовано по бизнесу непосредственно. Я уже с Минфином Российской Федерации свой вопрос согласовал. Для предпринимателей в пострадавших отраслях принято решение для юридических лиц 2 раза уменьшение налога на имущество юридических лиц. Мы договорились на 50% сокращаем. И транспортный налог сокращаем на 50%. На 2-й квартал, на 3 месяца, на период мы действуем. Бюджету Республики Крыма это будут недополученные доходы в размере 500 миллионов рублей.
По словам Сергея Аксенова, российские власти уже начали обсуждать возможность запуска бизнеса в условиях пандемии. И уже завтра станет известно о тех требованиях, которые будут предъявлены к представителям бизнеса.
Должны понимать, как мы будем жить в мае месяце. Предварительно, коллеги, мы обсуждали вопрос с целью запуска бизнеса. Соответственно, отрабатываем требования, которые должны быть предъявлены бизнесу, которые выходят на работу с требованиями, должны быть жесткие. Открытие предприятий не должно повлечь у нас увеличение количества заразившихся. Будет требование, включая, то есть, как бы все, в данном случае, ответственность руководителя предприятия за то, чтобы не было очередей, не было скопления народа в зале и так далее. Прямо до деталей. Мы вчера очень внимательно отслеживали иностранный опыт, смотрели опыт других субъектов Российской Федерации, хотя практически никто нигде еще пока не запускался. Ну и везде дисбаланс.
Также Сергей Аксенов сегодня сообщил, что российские силовики начали проводить массовые рейды по месту жительства прибывших в аннексированный Крым туристов. По его словам, результаты проверок будут озвучивать на заседаниях штаба ежедневно.
Начались тотальные рейды по проверке данных, которые были записаны в анкетах. С момента, когда у нас был введен режим повышенной готовности, соответственно, всех приезжающих повально полностью практически 100% намерены просмотреть. При этом основные районы мы вчера сидели и выясняли, где наибольшее количество в анкетах указанных данных. Это Ленинский, Сакский, Черноморский район, Красногвардейский, Ялта, там Южный берег, там понятно. Поэтому с завтрашнего дня будут еще и съемочные группы с МВД работать. Мы с Полонечем вчера согласовали ситуацию. Если будем понимать, что все это носит массовый характер, то есть как бы и, к сожалению, наши гости не реагируют в данном случае ни на требования, ни на призывы, буду выходить с инициативы об ужесточении наказания, соответственно, вплоть там до уголовного. Ну просто нет возможности сегодня вот заниматься демократией в таком режиме.
По словам российского Минздрава Крыма, вернее, по данным этого ведомства, всего в Крыму на сегодняшний день 46 подтвержденных случаев COVID-19, половина пациентов уже выздоровели, остальные 23 человека продолжают лечение. В Севастополе известно о 18 случаях заражения коронавирусом. Крымская правозащитная группа ранее сообщала, что в период с 13 по 19 апреля на аннексированном полуострове практически в 2 раза возросло количество официально подтвержденных случаев COVID-19. COVID-19. Правозащитники утверждают, что согласно их мониторингу, официальные цифры, опубликованные российскими властями, не соответствуют действительности. В действующей на материке прокуратуре Автономной Республики Крым считают, что Россия, которая аннексировала украинский полуостров, сейчас несет полную ответственность за распространение этой болезни в Крыму и Севастополе.
Новости на радио Крым. Реально.
В Севастополе решили дать бизнесу отсрочку по налогам и отменить арендные платежи. Подконтрольные России власти города сообщают, что приняли очередной так называемый пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Информация об этом размещена на сайте российского правительства Севастополя. Директор российского департамента экономического развития города Денис Профатилов пояснил, что с 1 апреля по 30 июня все предприниматели, которые вошли в перечень пострадавших отраслей, освобождаются от арендной платы за госимущество. Всем остальным предпринимателям, не вошедшим в перечень, будет предоставлена отсрочка по платежам на госимущество и землю. По словам чиновников, платить за аренду можно будет до конца 2022 года, чтобы планомерно распределить нагрузку. Подконтрольный Кремлю временный глава Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что также арендную плату за второй квартал этого года не будут взимать с торговых объектов, которые приостановили работу во время режима самоизоляции. А те предприятия, которые вошли в региональный перечень пострадавших компаний, смогут воспользоваться отсрочкой. Также российские власти Севастополя обещают выплатить увеличенное пособие по безработице жителям города, которые потеряли работу вследствие ограничительных мер, связанных с пандемией. Об этом рассказал начальник управления занятости Департамента труда российского правительства города Сергей Махонин.
Люди, которые на период регистрации в органах службы занятости имели общий трудовой стаж за последний год более 26 рабочих недель, им пособие будет назначено в максимальном размере, то есть 12 130 рублей. Для граждан, которые были зарегистрированы после апреля с момента признания статуса безработного, кто зарегистрирован был с 1 марта до 1 апреля, тому, соответственно, с 1 апреля тоже 12 130. Пособие назначается на 6 месяцев.
Также Николай Махонин рассказал, кто из безработных может рассчитывать на выплату минимального пособия.
Для граждан, у которых не было 26 рабочих недель, которые потеряли работу после 1 марта, пособие назначается в минимальном размере 1500 рублей. С 1 апреля по 30 июня в максимальном размере пособие по безработице 12 130 рублей, вне зависимости от заработной платы, которую они имели. Начиная с 1 июля пособие будет выплачиваться в соответствии с законом.
Напомним, что в Севастополе 2 апреля депутаты российского парламента города приняли так называемый закон о поддержке бизнеса в условиях коронавируса. Поддержка будет оказана таким отраслям, как транспорт, гостиничный бизнес, общественное питание, сфера культуры, спорта и досуга, туристические и отдельные бытовые услуги.
Главное в мире.
Основная борьба с коронавирусом еще впереди. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. «Мы можем предотвратить эту трагедию, но многие не понимают, что это за вирус», сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве. По его словам, несмотря на предостережение ВОЗ, развитие ситуации с коронавирусом стало неожиданным даже для развитых стран. Всемирная организация здравоохранения ранее выражала обеспокоенность тем, как на пандемию смогут отреагировать развивающиеся страны, в которых системы здравоохранения являются слабыми. Заявление главы ВОЗ прозвучало в то время, как некоторые страны начали объявлять о постепенном выходе из карантина. По данным университета Джона Хопкинса, в мире подтверждено около 2,5 миллионов случаев коронавируса, более 170 тысяч человек умерли, четверть заболевших уже выздоровела. Число заразившихся в соседней России превысило 50 тысяч человек, почти 30 тысяч из которых зафиксированы в Москве. В первую десятку российских регионов по количеству заболевших помимо Москвы входят Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Республика Коми. Согласно данным оперативного штаба соседней России, более 45% из инфицированных коронавирусной инфекцией не имели клинических проявлений болезни. Тем временем в Украине по состоянию на сегодня подтвердили 6125 случаев заболевания COVID-19. Умер 161 человек, выздоровели 367. В украинском правительстве ранее заявляли, что постепенное ослабление ограничений возможно только после прохождения пика заболеваемости коронавирусом.
Прямой эфир.
Россия переносит запуск 9 поездов в аннексированный Крым. Об этом заявил оператор железнодорожных перевозок на полуострове компания Grand Service Express. Изменения связаны со снижением пассажиропотока и эпидемиологической обстановкой. Указывается, что поезда должны были запустить из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска и Москвы в Севастополь, а также из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию. В сообщении перевозчика сказано, что возврат билетов осуществляется по месту их приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат. При этом ограничений курсирования поездов Таврия из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь не вводилось. Напомним, что на полуострове из-за коронавируса прекратили работу более половины автостанций. Со 2 апреля в Крыму отменены больше 20 рейсов пригородных поездов, а на Керченском мосту установили блокпост.
Новости на радио Крым. Реально.
На пасхальных выходных на полуострове пропали без вести трое детей. Об этом сообщает пресс-служба российского МВД по Крыму. В понедельник, 20 апреля, трое несовершеннолетних Владислав Кузнецов, Павел Ломашинский и Мартин Байрамов ушли из дома в Симферопольском районе Крыма в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулись. Приметы Владислава Кузнецова: на вид около 15 лет, рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, темные глаза и короткие русые волосы. Он был одет в темно-синие спортивные штаны и пайту черного цвета. Павлу Ломашинскому на вид 12-14 лет, худощавый, короткостриженный брюнет с темными глазами. Одет был в черные джинсы и синюю пайту. Мартину Байрамову, согласно опубликованной информации, на вид 10-11 лет, рост 130 сантиметров, худощавый, с темными глазами и короткими темными волосами. Был одет в джинсы темного цвета, а также синие, свитер и шапку. Напомним, что это не первый случай исчезновения детей. В этом месяце ранее в розыск были объявлены двое несовершеннолетних братьев Сулейман и Роман Кемаль. Оба подростка ушли из дома в селе Давыдовка Симферопольского района 6 апреля и не вернулись домой. 10 апреля стало известно, что пропавших подростков нашли в лесу, где они все это время жили под открытым небом и грелись у костра.
Крым в центре внимания.
Житель Ялты торговал фиктивными справками для нарушения самоизоляции. И в отношении него российские силовики возбудили два уголовных дела. Об этом сообщил заместитель начальника полиции МВД России по Крыму и Севастополю Александр Смоглин. По его словам, такая справка стоила 3000 российских рублей.
Когда вводились мероприятия, всех предупреждали, что будем отрабатывать также законность выдачи справок работодателями, а также законность этих справок. Вчера сотрудниками МВД России по городу Ялте возбуждены два уголовных дела в отношении лица, который изготавливал фиктивные такие справки. Лицо допрошено, созналось. Теперь отрабатываем лиц, которые успели приобрести эти справки и, соответственно, ими пользуются. Предупреждаю граждан, что за это также имеется уголовная ответственность. Будем искать и привлекать к ответственности.
Напомним, что режим самоизоляции на полуострове продлили до 30 апреля. С 15 апреля в Крыму ужесточили контроль за соблюдением ограничительных мер. Штраф за выход из дома без уважительной причины составляет 4000 российских рублей, а при повторном нарушении 5000 рублей.
Новости на радио Крым. Реально.
В Симферополе отопительный сезон завершится завтра, 22 апреля. Об этом сообщила пресс-служба российской администрации города. При этом заместитель главы администрации Анатолий Русин отметил, что в образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и социально-культурного назначения отопление отключат с 8 часов утра 23 апреля. И напомним, что ранее российские власти Крыма решили продлить отопительный сезон из-за продолжающихся ограничительных мер мер и режима самоизоляции на полуострове. И это были основные все новости к этому часу. Далее я предлагаю послушать вам разговор моего коллеги, журналиста радио «Крым Реалии» Андрея Гивко. И вместе с гостем программы он расскажет об истории Симферополя, как и зачем посреди степей Крыма появился этот город и как он изменился за более чем 200-летнюю историю. Оставайтесь с нами на радио «Крым Реалии». Напомню, вы слушаете программу «Крымский вечер».
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами радио «Крым Реалии», для вас в эфире работает Андрей Гивко. Я напомню, что нас всегда можно смотреть на сайте «Крым Реалии», а также на наших Facebook и YouTube страницах. И сегодня мы поговорим о такой теме, о том, что Симферополь – это главный город и административный центр Крыма. Он совмещает в себе провинциальную тишину и кипящую жизнью политическую и социальную составляющую полуострова. И хотя Симферополь по меркам истории достаточно молодой город, в 2020 году ему исполнится 236 лет, у него есть о чем рассказать. Дискуссии начинаются даже уже вокруг самого названия города. И вот как же все-таки правильно, Симферополь или Акмисджит? Богата промышленная история Симферополя. Кроме того, город стал одним из первых производителей авиации в существующей тогда Российской империи. Как и зачем появился Симферополь? Почему его часто называют именем Акмисджит? Кто построил первые самолеты в главном городе Крыма? И как изменился Симферополь за свою более чем 200-летнюю историю? Историю мы поговорим далее.
Вечернее шоу.
И для того, чтобы разобраться, как же все-таки возник Симферополь, что с ним происходило в течение его истории, мы поговорим с Владимиром Поляковым, крымским историком, автором книг «Улицы Симферополя», «Симферополь», «Душа Крыма» и многих других. Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир Евгеньевич, давайте попробуем тогда вот начать с самого главного, наверное, с этимологии названия. Как же все-таки правильно Симферополь или Акмисджит, и почему вообще город имеет два разных названия? Одно официальное, а другое, которое очень хорошо знают историки.
Ну, вы немного упрощаете ситуацию. Во-первых, я не согласен с датировкой. Мы же не говорим, что Феодосия существует с того времени, как появился термин Феодосия, или Евпатория с того времени, как появилась Евпатория. Эти города меняют название, но жизнь в городе продолжается, поэтому наш город не появился 230 там лет назад. Я помню хорошо, как праздновалось 200-летие Симферополя. Это древняя мечеть, можно продлить и до Неаполя Скифского. Мы сейчас об этом спорить не будем, но я однозначно говорю, что наступит время, когда наш город будет исчисляться веками, а не 200-летием. Ну, а теперь об этимологии. Опять одно связано с другим. Мы уже говорили, что было название Неаполь-Скифский, было название Керменчик, потом появилось, вот тут уже сложнее, Акмечеть или Акмеджит. Дело в том, что в крымско-татарской среде Акмеджит, Акмечеть – это уже русифицированное. Название очень прозрачно – Белая мечеть. Кстати, в Таврической губернии было два города с таким названием. Один из них потом стал современным Черноморском, другой стал современным Симферополем.
Угу. Расскажите, вот, то есть, если считать от Неаполя Скифского, от столицы Скифии, то был ли период, когда город был не заселен, или вот его периодически населяли просто разные племена, потом разные народы, и можно считать, что городу намного больше лет, чем принято считать в официальной истории, но имеется в виду с того момента, как ему дали статус города?
Во-первых, статус города – это понятие условное. Знаете, есть такое выражение – свято место пусто не бывает. Есть места, где жизнь не останавливается никогда. Для этого нужны какие условия? Вода, пашня, место для убежища. В этом плане наш город расположен очень удобно. Плодородная долина Салгир. Рядом обрывы Петровских скал современных, где можно найти убежище. Поэтому здесь, как писал Марк Волошин, веков не пресыхала плесень. Здесь всегда была жизнь активная. Другое дело, что приходили, уходили противники, люди уходили в горы, возвращались. Но никто не бросит место, где удобно жить. Поэтому город был всегда. Но в Крымском ханстве, например, он не играл такой существенной роли, потому что столица сначала была в районе Старого Крыма. Старый Крым показывает, что когда-то был просто Крым. Потом Бахчисарай. А к мечеть возник как второй город по значению, город Калгисултана. Но его юрисдикция распространялась очень широко, включая Карасу-Базар и так далее. Это был очень важный политический центр в Средневековье.
Насколько я понимаю, что в дань вот этой истории, истории Крымского ханства, в Симферополе в современном уже получил название район, правильно? Акмечеть, вот Акмеджит.
Это... глупость, ошибка тогдашнего политического руководства, в том числе крымско-татарского. Акмечеть – это старый город. Вот то, что мы сейчас называем центральный район. Киевский район – это новый город. Вообще, в дореволюционном Симферополе было районное деление, но оно было нумеративное – первый, второй, третий. И вот... фактически большевики сделали три района также, но названия дали центральный, железнодорожный и киевский. Угу. Правильнее было бы то, что сейчас называется центральным районом в рамках улиц Кирова, Ленина, туда вверх Артиллерийская и справа Крылова, назвать Акмечеть. Собственно, все так и называли. Вот это и есть старый город, Акмечеть. Помните эти улочки наши кривые? Вот моя бабушка прожила всю жизнь на улице, которая называлась Кривой переулок. Рядом есть Круглый переулок, Ломанный переулок. Названия в точности показывали конфигурацию. А когда новый татарский микрорайон справа появился, то они взяли и назвали его Акмечеть. Вот эти первые названия, которые давала номенклатура, Хошкельдыныс, Акмечеть, они нежизненные. Потому что, чтобы дать название, надо, честно говоря, поломать голову, чтобы оно как-то было исторически связано. Они поступили очень примитивно.
Ну, я на всякий случай уточню для наших радиослушателей с вами, Владимир Евгеньевич, мы, то есть, правильно называть старым городом, это, грубо говоря, такой вот, если выделить квадрат, это улица Козлова, Караимская и Воровского до Петровской балки. Вот вся вот эта вот старая часть города, которая доходит фактически до автовокзала, это все является вот этой вот историческим Акмеджитом. Правильно?
Мечеть. Да, это крымско-татарская мечеть. А то остальное – это уже Симферополь российской поры.
Угу. Хорошо, давайте поговорим как раз вот о Симферополе поры Российской империи, вот о том годе, когда ему присвоили статус города, когда он получил, собственно говоря, вот свое название уже Симферополь. Скажите, кто его основал тогда и с какой целью уже вот во времена Российской империи, за счет чего начали развивать именно этот город в центре Крыма?
Ну, слово «основал» опять-таки неуместно, просто... старую перестраивать не стали, а рядом стали строить уже европейский город. Вот слева от улицы Салгирной, то, что мы сейчас называем проспект Кирова, стали планировать новый Симферополь. Причем сначала его название было Левкополь, потому что Симферополю хотели отдать Старый Крым. Тут они подзапутались очень прилично с этими названиями. Названия давались крайне неудачно. Екатерина ввела моду на псевдогреческие названия. Причем началось это еще до завоевания Крыма. Знали, что в Крыму есть Херсонес. Взяли новый город в устье Днепра, назвали Херсон. Потом, когда захватили Крым, уже термин был использован. Иначе бы Севастополь стал бы Херсонесом, что было бы логично. Назвали его Севастополь. Но в то же время Севастополь древний был, это Сухуми. То есть подзапутали как только можно. И единственное, где случайно попали, это Феодосия. Она появилась там, где и была раньше. А могли вполне перепутать, потому что в то время не знали. Знали, что где-то она есть. Поэтому появился Симферополь, появился Севастополь. Но что важно, Симферополь появился не просто как город, он стал губернский город, это стал центр. Сначала его хотели делать, как я сказал, в Старом Крыму, Легкополь, но потом поняли, что центр... Все же географически мы расположены лучше всех. От нас мы равно удалены от всего. И ближе к Севастополю, который стал играть огромную роль. Я вот в чем не согласен с моими крымско-татарскими друзьями, которые говорят, что вот верните Севастополю древнее название Ахтияр. Города Ахтияр не было. Была греческая деревушка с семью дворами. Севастополь возник как город. А Симферополь как город не возник. Был от мечети, которую переименовали. И что интересно, когда Павел пришел к власти, он же действовал все в пику своей матери. И он вернул Симферополю его название Акмечеть. И наш, когда создали в то время училище, оно называлось Акмечетское училище, и оно так продолжало существовать. Симферополь опять стал Симферополем, а Акмечетское училище продолжалось. То есть Акмечеть – это действительно древний город. Ну, Сталинград, Волгоград, Царицын. От этого ж мы дату рождения города не меняем. Город переименовывают. Петербург, Ленинград. А город остается.
Я напомню нашим радиослушателям, что мы говорим с Владимиром Поляковым, крымским историком, автором книг «Улицы Симферополя», «Симферополь», «Душа Крыма» и еще многих других. Владимир Евгеньевич, такой к вам вопрос. Вот вы сказали, что была мода на псевдогреческие названия. Почему Симферополю дали название именно Симферополь? Если я правильно помню, с греческого он переводится как «город пользы» или «город-собиратель». Почему Симферополь называли именно вот «городом-собирателем»?
«Город пользы»? И ставьте точку. И больше никогда не ставьте там запятую. Только город пользы. Потому что здесь абсолютно известно. Вы знаете, вот есть топоним, и мы начинаем фантазировать. Вот что он может значить. Здесь фантазировать не надо. Грек Булгарис, как бы сейчас сказали, главный священник в нашем крае, и Каховский губернатор стали перед дилеммой. Екатерина требует новые названия. Что придумаем? И он предложил, давайте Симферополь, город пользы. Пусть так и будет. Придумали герб, соответственно, пчела, которая приносит пользу. И все завертелось. Тут не надо изобретать. Потом вдруг краеведы, а вот если с греческого переводить, то можно перевести и собиратель. И появилась вторая версия. Какая к черту версия? Даже до сих пор стоит указатель возле железнодорожного района администрации, что Симферополь – город пользы, город-собиратель. Это уже ни в какие ворота не лезет, потому что это абсолютно известно. Булгарец придумал название «Город пользы». Поэтому «Польза» и «Точка». Кстати, очень неплохое название.
Да, просто было вот интересно, потому что многие люди, которые живут или были в Симферополе, достаточно хорошо знакомы там с его хотя бы поверхностной частью истории, они всегда вот задаются вопросом, а вообще почему «Город пользы», и начинают тоже искать какие-то глубинные смыслы, а что вообще было в Симферополе, почему его так назвали. Ну вот вы разъяснили, оказывается, что вот просто была идея, нужно было назвать, название придумали. Получалось просто красиво. Еще такой вопрос по названию Севастополя, ой, Симферополя, и будем переходить к дальнейшим темам. Просто вот как раз хотел сказать о том, что многие люди, которые не были в Крыму или вообще не знакомы с крымской географией, почему-то всегда путают Симферополь и Севастополь. Это просто из-за похожести названий?
Ну, знаешь, я прожил долгую жизнь, служил на Дальнем Востоке, на Тихоокеанском флоте. И тогда, когда попадаешь в новый коллектив, первый вопрос – земляков ищешь. Ну, и мне, крымчанину, было очень сложно. И когда говорили, первая фраза – ты откуда? Я говорю, я из Симферополя. Ответ был всегда потрясающий. Ой, я бывал у вас в Сочи.
А, то есть даже так.
Они настолько путают, поэтому Симферополь, Севастополь, Сочи, Анапа – это все одно и то же для них. Это курорт, море, тепло, поэтому путаница неудивительна. Но другое дело, что здесь есть это поль – Мелитополь, Симферополь, Ставрополь, поль с греческого «город». И это, опять же, екатерининский посыл. Но, с другой стороны, есть и поль Тамошполь, Тирасполь, там речь идет уже о поле. И вот на это интересно отреагировал украинский язык. Симферополь, но Тамошпиль, Ямпиль. Поняли?
Да, то есть там, где идет в украинском языке, там, где речь идет о городе, остается поль, там, где речь идет о поле, идет пиль.
Уже и. Вот это вот правило грамматики срабатывает, вот такой маленький лаксмус. Так что то, что люди путают Симферополь, Севастополь, это неудивительно.
Владимир Евгеньевич, так давайте перейдем тогда к нашей следующей части, поговорим о том, что в Симферополе, вот кроме его такого довольно глубокого исторического контекста и его чехарды названий, естественно, с времен индустриализации уже началась развиваться и промышленность. Расскажите, как, чем был славен Симферополь, какая вот промышленность развивалась в городе, чем он был так важен для Крыма?
Ну, ахиллесовой пятой Симферополя, как и Крыма в целом, была, как бы сейчас сказали, логистика. Мы помним с вами Чумацкий шлях. Соль из Крыма везли на валах. Мы поставляли соль на всю Украину, юг России. И эти первые дальнобойщики на валах, тяжело груженных, везут эту соль. Следующий этап – мы стали поставлять фрукты. Это уже 18 век. Караимы в основном занимались садоводством. И вот весь урожай фруктов делился на три категории. Самые лучшие, самые отборные. Увяз бумагу специальную, специальную стружку. И вывозили в Москву, в Петербург. То, что похуже, продавалось в местечках Малоруссии. И что уж совсем бросовое внутри губернии. Везли на телегах. Срок доставки 2-3 недели. И довозили в высокой сохранности. Ситуация кардинально изменилась с постройки железной дороги. Уже можно было вывозить все в огромных количествах. И тогда же в Крыму стали появляться перерабатывающая промышленность. Свои фабрики, консервные, конфетные, кондитерские, которые стали перерабатывать все, и плохое, и хорошее. Вот так появились фабрики Эйнем, Абрикосова. Это были замечательные фабрики. Во-первых, они давали продукцию долговременного хранения, давали рабочие места, они были высокоприбыльные.
То есть Симферополь был в выгодном положении за счет того, что рядом было море, из которого можно было доставлять рыбу, а он являл собой своеобразный перевалочно-сортировочный пункт. Я правильно понимаю?
Источником поставки рыбы. Источником поставки рыбы было Азовское. Uh-huh. Оно было менее соленое, теплое, мелкое, прогретое. В основном рыба шла из Азовского моря. Но мы тоже претендуем на Азовское море, потому что весь северо-восток Крыма – это Азовское море. Ну, и в то время надо помнить, что один из первых в мире транспортов – это морской. Сначала речной, потом морской. Он был очень рентабельный, перевозил большие количества. Поэтому крымские порты были очень удобны. И тут надо подчеркнуть роль Севастополя. Севастопольские бухты – лучшие в мире. Они настолько удобны, корабли там выдерживают любой шторм, хоть девятибальный. В этом плане, скажем, Феодосийский порт плохой, вы вспомните, какая там бухта, укрыться негде. И поэтому вот именно Севастополь – это лучшие бухты в мире. Не случайно о них память идет еще с греческих времен. Другое дело, что мы пошли по пути милитаризации, и уже в XIX веке, в конце XVIII, Севастополь стал использоваться как военно-морская база. Ну, это понятно, лучше такие хорошие бухты, там можно укрыть любой флот. Но мы потеряли в торговле, потому что все время шла борьба. В Севастополь посылать гражданские суда нельзя, потому что он закрытый город. В этом мы проиграли.
Угу. Я напомню нашим радиослушателям, что с нами на прямой связи Владимир Поляков, крымский историк, автор книг «Улицы Симферополя», «Симферополь. Душа Крыма» и многих других. Если вот говорить о промышленности, мы с вами поговорили о такой перерабатывающей, сортировочной и логистической промышленности, но я сейчас озвучу факт, о котором мы с вами договаривались перед интервью, но который наверняка вообще мало кто из наших слушателей знает, что в Симферополе в свое время находился авиазавод, он назывался «Анатра», и вот в настоящее время большинство симферопольцев даже не подозревает о том, что он там вообще существовал, и о том, что там на момент его создания собирали достаточно современные самолеты. Владимир Евгеньевич, давайте поговорим об «Анатре». Что это был за завод, Кто его открыл и где самолеты использовались, которые он производил?
Вы знаете, я по радио говорю, вы меня не видите, я немного схитрю. Я открыл свою книгу «Крым. Судьбы народов и людей», изданную, память уже мне, в 98-м году. Особенность этой книги в том, что она первые 3 года была самой востребованной книгой в библиотеках Крыма. Мне потом как-то об этом рассказывали, я проникся гордостью за это. И вот тут есть мой очерк «Анатра», фрагмент из которого я сейчас прямо вам начитаю. Вот современные симферопольцы, те, кто хоть чуть-чуть знает историю родного города, при слове «Анатра» слегка тушуются. Действительно, что это такое? Название географического объекта, название завода, фамилия человека? Да, и первое, и второе, и третье. Это название одного из симферопольских микрорайонов. Еще в ходу у горожан и означает местонахождение 13 улиц и 2 переулков, расположенных к северо-западу от современного стадиона «Локомотив». Тогда он назывался «Локомотив», сейчас уже не знаю, как он даже называется. Теперь даже невозможно представить, что когда-то здесь было летное поле. А в старых корпусах современного кожевенного обувного объединения имени Дзержинского, уже не объединения, уже не кожевенного, размещались цеха авиационного завода, в то время одного из крупнейших на юге России. Только одна из улиц, авиационная, сохранила в названии частицу истории нашего города. Память об одном из первых промышленных предприятий Симферополя. В 1914 году одесский банкир и предприниматель Артур Анатольевич Анатра купил в Симферополе пустопорожние земли к западу, к северу-западу от Ставка для постройки авиационного завода. Ну, дальше я уже буду не читать, а скажу своими словами. Он построил завод, это был последний завод, построенный в царской России. Он был самый современный. Он выпускал самолеты не оригинальные, а самые лучшие по тому времени, Ньюпорт-17. Уже началась Первая мировая война. Самолеты были нужны. Сейчас, правда, идет среди историков авиации спор, успели они попасть на фронт или нет. Раньше считал, что успели, сейчас уже усомнился. И тем не менее, завод этот был укомплектован приехавшими специально из Петербурга рабочими авиационных заводов. Они создали ядро, и завод начал выпускать самолеты. Потом гражданская война. Немцы вывезли часть оборудования, но завод сохранился. В советской литературе того времени писали, что завод уничтожили немцы. В 18-м году все вывезли. Это неправда. Завод продолжал жить при белых, прекрасных. И в 21-м году начался кризис. Вся промышленность стоит. Там, собственно говоря, был взят курс. Типа, мы все купим за границу. Нам не нужна своя промышленность. Тогда курс такой был. И вот завод уничтожили. Его оборудование вывезли в неизвестном направлении. Я нашел и письмо рабочих завода Ленину, и как они это письмо передавали, просили сохранить завод. Ничего не помогло. И завод, как авиационный, прекратил существование. А на его корпусах прекрасных открыли кожкомбинат. Кстати, и сейчас я вот недавно был, здание – это памятники архитектуры. Львы у входа. Он как-то так скрыт от глаз, его не видно. Но мы потеряли, страшно сказать, что. Наша футбольная команда, я уверен, называлась бы типа «Зенит» или «Крылья Советов», потому что это было градообразующее предприятие. Ну, представьте себе, как авиационный завод в Куйбышеве, в Казани. Мы могли продолжать бы уже без Ньюпорт-17, МИГи и так далее.
В общем, завод, но он, я так понимаю, он в основном выпускал именно военные самолеты гражданской авиации, которая там, например, используется для сельского хозяйства, тогда еще, наверное, не было, да?
Не было. Только истребитель Ньюпорт-17.
Угу. А вот тут еще были, ну, из информации, которую я во всяком случае нашел вот на сайте Симфион, я знаю, что автор с вами консультировался, там написано, что по французским образцам изготавливались аппараты по собственным проектам «Анатра-Д», «Анатра-Декан», «Декан» и «Анаде». И
вот... Согласен. Экспериментировали очень сильно, изобретали. То есть завод имел будущее. Они, ясное дело, что нельзя одну и ту же модель всю жизнь выпускать. Модели устаревают моментально. Поэтому завод был готов. Мы создали сеть своих конструкторов. Причем многие крымчане там были. С заводом был связан Арцеулов. У нас была в Симферополе летная школа. Мы знаем все о Качинской летной школе. Но летная школа была и в Симферополе. У нас же появился благодаря этому и планеризм развития. Я с гордостью всегда говорю, что у истоков планеризма стоял мой родной автодорожный техник. Потому что первый планер создавался в профтехшколе. Сначала была профтехшкола Новоровского, а потом там же открыли автотехникум. Мой отец там был среди первых студентов. И вот у истоков планеризма крымского был водитель-инструктор профтехшколы, автотехникума Шарапов. Вот вокруг него сформировались мальчишки, они строили планеры. Интересное название планеров – Алим, Кудияр. Сейчас никто не знает, кто такой Кудияр. Алима знает. Это все имена разбойников. И вот почему-то серия первых планеров была именами разбойников. И вот, а потом они стали летать в Коктебеле на всесоюзных слетах и дали плеяду целую замечательных летчиков. Ну, прежде всего, я хочу назвать Адама Дабахова, который считается планеристом мира номер один. Он внес ряд изобретений в сферу планеризма. И он дружил с Королевым, Антоновым, со всеми другими. Это личность уникальнейшая и в Крыму, к сожалению, подзабытая. Но я его ставлю в один ряд с Аметханом и другими людьми, которые составляют подлинную славу Крыма.
Да, для наших слушателей я на всякий случай скажу, что Аметхан Султан, которого упомянул Владимир Евгеньевич Поляков, это герой Второй мировой войны, человек, который летал на советских истребителях. Его площадь находится в самом центре Симферополя, возле центрального рынка. Если вдруг кто-то никогда не был на центральном рынке... Прошу прощения. Владимир Евгеньевич, еще к вам такой вопрос. Хотел уточнить по поводу самого авиазавода. То есть люди, которые регулярно посещают радиорынок, они так или иначе находятся недалеко от бывшего авиационного завода Симферополя, правильно?
Да, только он виден там дальше. Вот корпуса туда не пускают. Я даже хотел пойти специально, меня пытались не пустить, я приехал с телевидением. Это в глубине. От радиорынка вдоль ставка Савича, вот это ставок, правильно, радио, он назывался ставок у кожевенного комбината, но еще раньше ставок Савича. Кстати, ты мне напомнил, я в армии как-то сказали, кто участвует в самодеятельности. Ну, а там взвоишь от безделья, я поднял руку, говорю, я участвую. Он говорит, танцуешь? Нет. Поешь? Нет. А что ж ты участвуешь? Я говорю, стихи читаю. Он говорит, давай. Я прочитал перед 5000 человек в зале матросов и прочитал стихотворение о моем родном Симферополе Бориса Сермана. И помню там такие строчки. «С того кукожевиного комбината, шоссе, откосы Петровских скал». Напомнил.
Да, вот такая еще ностальгическая нотка. Я напомню всем, кто нас слушает, что с нами на связи Владимир Поляков, крымский историк и автор серии книг о Симферополе. Мы сейчас сделаем совсем коротенькую паузу и вернемся к разговору.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии». Для вас в студии работает Андрей Гивко, а с нами на связи Владимир Поляков, крымский историк, автор книг «Улица Симферополь», «Симферополь. Душа Крыма» и еще многих других. Владимир Евгеньевич, давайте поговорим, мы уже немножко зацепили Симферополь в период Первой мировой войны, давайте поговорим о Второй мировой, вот что происходило в городе с, ну, наверное, тут точнее будет говорить с 41-го года по 44-й.
Ну, понимаете, я все же вернусь к идее о Первой мировой войне. Я коренной житель, обе бабушки здесь жили в этот период. Я к ним часто приставал к вопросам. А вот в Первую мировую войну что происходило в Симферополе? Их ответ меня ошеломил. Они говорят, да мы забывали, что идет война. Все это было так далеко в Первую мировую войну. Авиации не было, она так далеко. Говорит, мы только из газет смотрели, кого из знакомых убили, потому что публиковали списки погибших офицеров. нормальная была жизнь, хлеба хватало, все было, работало, ну, госпиталей немного больше было. Чуть-чуть война сказывалась в Феодосии, в Севастополе. В Севастополе произошел такой страшный момент, который тогда никого не насторожил. Новый командующий флотом Колчак потребовал депортировать из Севастополя, из Крыма всех греков. Сказано, сделано, всех собрали, в поезд выкинули за пределы полуострова. Это была первая депортация, которую, в общем-то, никто не заметил, не оценил. Ну, как говорится, лиха беда начала. В 41-м году ситуация была уже совсем другая. Крым вошел в число первых мест, которые подверглись бомбежке. Бомбежка Севастополя вошла во все аналоги начала Великой Отечественной войны. Но надо отметить, что благодаря мудрому руководству наркома военмора Кузнецова он создал на флотах систему боевой готовности, уникальную. Номер 3 – увольнения отменены. Номер 2 – полная боевая готовность. Номер 1 – стрелять. И вот ему понадобилось по телефону позвонить в Крым и сказать: номер один, все было приведено в боевую готовность. И когда появились немецкие самолеты, наши засекли. И дежурный по флоту докладывает: слышу самолеты противника, могу стрелять. И вы знаете, командующий Черноморским флотом Октябрьский говорит: действуйте по инструкции. Тот задает прямой вопрос: я могу стрелять? Действуйте по инструкции. И тогда человек взял на себя ответственность, разрешения фактически он не получил. И приказал батареям открыть заградительный огонь. В результате ни один корабль ни в Черном море, ни в Баренцевом, ни в Балтийском не пострадал. Флот в первый день не потерял ни одного корабля, в отличие от нашей авиации и сухопутных войск. Другое дело, что вся оборона Крыма была ориентирована на противодесантную опасность. Пушки Керчи намертво смотрели в море. В Севастополе везде мы ждали опасности с моря. Потому что Крымская война показала, беспрепятственно высадили десант, высаживали долго, никто им не мешал. Поэтому все мы нацелились на десант. И наши войска в Крыму были равномерно раскиданы по периметру полуострова в ожидании десанта. А немцы пришли с перекопа, где их никто не ждал. Вот это было главной трагедией.
Да, и вот как это отразилось на Симферополе, вот приход немецких войск, что он означал для Симферополя, что было с городом вот в этот период?
Я до прихода немецких войск скажу, что Симферополь оказался в сложном положении из-за своего географического положения. Во всех городах Советского Союза был простой алгоритм. Враг наступает, что делать? Уходить. Куда? На восток. И люди отступали на восток, на восток, на восток. В Крыму уходили, что на север, что на восток, что на запад, везде море. Мы в ловушке. Вначале, когда была еще железнодорожная связь через Джанкой, Запорожье и дальше на восток, не понимали, что Крым придется сдавать. Эвакуация массово не проводилась. Потом остался один путь – морем через Керчь. Это предопределил и дальше еще избирательная позиция властей. Что спасать? Людей или технику? И начали вывозить комбайны, скот, а люди? Только вот если сопровождающие. Поэтому вывозился завод тот же Кирова, авторемонтный завод. Если с заводом, то люди спасались, а нет, оставались. А потом их же обвинили, а чего вы остались? Это была страшная ловушка, особенно для евреев, которые не могли покинуть по определенным причинам, потому что надо было получить пропуск на эвакуацию, а его не давали. Что вы панику сеете? Крым не сдадут. Вы что, считаете, что мы не удержим Крым? Ах вы такой-сякой. То же самое получилось и с партизанским движением. До последней минуты думали, что Крым не сдадут, а когда поняли, что немцы прорвали перекоп, решили создавать партизанские отряды. За неделю до оставления Крыма было принято решение о сформировании партизанских отрядов. Ну и опять была допущена глупость. Решили создавать отряды при каждом райкоме один отряд. Ну, скажем, Джанкойский райком. Они говорят: а где мы в степи будем воевать? Да вы не в степи будете, вы в Крымских горах. Понимаете, нарушен был главный принцип партизанского движения – опираться на население. потому что ты связан, скажем, бахчисарайский отряд, родственными узами, вы знаете места, все. А тут пришли джанкойцы, Акмечеть, Акшейх, другие степняки пришли в лес, они не знают ни мест, нет связи с населением. Это был ужас. Поэтому партизанское движение изначально сформировалось неправильно.
Угу. Владимир Евгеньевич, а вот когда Симферополь был уже оккупирован, как происходила жизнь людей там, насколько сильно пострадал город и насколько быстро его вообще захватили?
Ну как, Симферополь относится к числу тех городов, которые стратегического значения не имеют. Их и неудобно защищать, поэтому во все времена они их спокойно захватывали все. Потому что он как бы в ложбине, сверху ставь пушки с любой стороны, его никогда никто не защищал. Все решалось на перекопе. Как только перекоп был прорван, дальше уже это вопрос логистики, когда успеют. Причем немцы 1 ноября немцы вошли в Симферополь. Они шли с севера, но что они интересно сделали? Они сразу на опережение захватили чистенькую и перекрыли дорогу на Севастополь. Наши войска не могли отступать на Севастополь. Им пришлось уходить на Курцы, оттуда на дорогу по Салгирской долине и уже через Сахино-Майнаки, через перевал уходить направо. И мы пришли в Севастополь через Байдары. То есть сложным путем напрямую нам не удалось. Но опять-таки вопрос Севастополя защиты не планировался. Черноморский флот город оставил, войск защищать Севастополь не было. И если бы командующий Приморской армии Петров не принял решение отступать на Севастополь, Севастополь спокойно бы сдали. Но он привел туда свою армию, разбитую в составе там 4 дивизий, и выдержал первый удар. А дальше уже его стали возвращать корабли по возможности, и началась знаменитая героическая оборона Севастополя, которая, в общем-то, сложилась импровизированно. Почему я настаиваю, что импровизированно? Потому что Севастопольский горком партии, создавая Севастопольский отряд, в лесах под Севастополем закладывал продовольственные базы. А когда отряд вышел, то оказалось, что он не может там воевать, потому что на месте, где базы, немецкая батарея, там линия фронта, и Севастопольский отряд, и как еще ряд, 5-5 отрядов той района, оказался без продовольствия. И вместо того, чтобы сказать их, ребят, переходите в другой район, Макрон сказал, нет, воюйте там, потому что там ваше продовольствие. И они все погибли в течение нескольких дней. Это была трагедия. А сакский отряд, он просто ушел в Севастополь, командира отряда и комиссара наказали за это, что якобы он неправильно поступил. У них выхода не было, потому что там, где должны были быть партизанские базы, была линия фронта. Этого никто не ожидал. Ну, что первые дни оккупации Симферополя? Какой-то период было безвластия. Вот еще немцы не пришли, наши уже ушли. Это был грабеж магазинов, грабеж складов. Причем люди относились по-разному. Одни говорили, ох, это некрасиво, а другие потом всю жизнь... долгую оккупацию, были благодарны, что успели домой затащить несколько ящиков с консервного завода. Там был нехороший такой эпизод. Стоял солдат наш с винтовкой и пытался препятствовать разграблению, пока ему кто-то не дал по голове, и люди спокойно растащили все эти запасы. А то, что смогли вынести. А потом то, что не смогли, кормилась румынская армия. Они очень долго питались запасами наших консервных заводов. Потому что все, что мы не раздали людям, а людям ничего не раздавали. Оно досталось противнику. Такая же ситуация повторилась в апреле 44 года. Ушли немцы, не пришли наши, и опять повторилась эта ситуация. Но немцы, как только взяли Симферополь, сразу железной рукой навели порядок с мародерством. Первые повешенные – это не партизаны, а именно мародеры.
И вот такой вот экскурс в историю Симферополя во время Второй мировой войны от Владимира Полякова, крымского историка. Мы сейчас сделаем еще одну коротенькую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Радио Крым Реалии. В студии для вас работает Андрей Гивко. С нами на связи Владимир Поляков, крымский историк и автор многочисленных книг об истории и современности Симферополя. Владимир Евгеньевич, давайте перейдем к теме известных людей, которые жили в Симферополе. В свое время, насколько мне удалось узнать, это был и известный российский поэт Александр Пушкин и многие другие. Вот давайте остановимся на каких-то таких самых ключевых исторических личностях, которые в то или иное время смогли пожить в главном центральном городе Крыма.
Ну, вы знаете, тут вы опять задали такой мотив. Мы пытаемся приплясать себе известных людей. Дело в том, что я подхожу к такой позиции. Кем мы должны гордиться? Прежде всего, родился здесь. Это наши ребята, они здесь родились. Второе. Пусть родился он где-то, но он приехал сюда, здесь воспитывался, здесь прошло его детство, юность, какой-то период. Третье. Он здесь, он родился где-то, воспитывался, но он приехал, у нас жил какой-то период, оставил какой-то след. Он воевал здесь и так далее. Крым – это транзит к югу. И если мы будем приписывать себе любого человека, который проехал к морю через Симферополь, это, нам это не нужно. У нас действительно есть реальная наша история, и нам не нужно себе приписывать другое. Ну, скажем, Гоголь лечился в Саках. Да, Саки действительно связаны с именем Гоголя. Да, Пушкин был на Южном берегу, он оставил огромное впечатление, произвел на него. Россия узнала об Бахчисарайском фонтане. Если бы не Пушкин, конечно, так бы не раскрутили этот современный туристический объект. Но все же крымчане, это, кем мы должны гордиться, это наши земляки, те, кто здесь родился, долго жил. Таких людей немного, но они есть. Я уже говорил, вот первый планерист Крыма Адам Дабахов. Сложный вопрос, вот как быть с революционерами. Раньше мы все время гордились, что вот какой-то там революционер, уроженец нашего края и так далее. Сейчас отношение к ним меняется, потому что, скажем, Софья Перовская, Желябов, эти террористы. У нас сейчас отношение к террористам другое. И у меня вот был тоже очерк большой о них. Я тогда уже писал и пришел в ужас. Господи, зачем они это делают? Ну, бессмысленно убивать одного губернатора, завтра назначают другого.
Владимир Евгеньевич, вы с нами на связи? Где-то чуть-чуть прервалось. Мы вас не слышим.
Ну, вот Симферополь сыграл большую роль, слышите сейчас?
Да, говорю, продолжайте.
Симферополь сыграл большую роль в формировании революционного движения. Вот первые террористы, Владимир Свириденко, Фани Розенштейн, там целая плеяда других ребят были из Крыма. И вот, что интересно, основатель социалистической партии Италии, одна из основателей, их там два, Туранти и Аня Кулешова, это наша Фаня Розенштейн. Дом ее отца – это Министерство финансов напротив почты. Помните это красивое здание?
Да.
Это дом Розенштейн. И вот она под именем Ани Кулешова вошла в историю мирового революционного движения. Она была близким другом Маркса, Энгельса, прожила долгую жизнь. Ее близким другом был Муссолини. Она умерла где-то там, забыл, в 1934 году. И во всех энциклопедиях. Вот девочка из Симферополя. Другое дело, что другая девочка из Симферополя, Софья Перовская, которая организовала убийство Александра II, это ужас. Мы сейчас с горечью думаем, убить человека, который отменил крепостное право, который делал такие реформы. И вот Симферополь приложил к этому руку. И не только Симферополь, весь Крым, потому что Желябов тоже уроженец Таврической губернии. Когда было совершено покушение, он сидел в тюрьме, и когда узнал, что убили царя, он радостно стал кричать, что он к этому причастен. Его просто на день раньше арестовали, и его присовокупили к процессу и казнили. Вот такая вот грустная история.
А вот известные люди такого творческого характера?
Это, скажем, тот же Арцеулов. Он внук Айвазовского. Один из первых русских летчиков. Из первых россиян сознательно ввел самолет в штопор смертельный и вывел. Первый штопор не он победил, французы, но он один из первых русских, который сделал это осмысленно и показал всем. Кстати, его подвиг закончился тем, что его тут же посадили на Гаупахту. Потому что чего это ты рисковал? Самолетом сознательно ввел в штопор. Вот такое отношение было. Ну, опять же, Фаина Раневская. Исаак Осипович Дунаевский. Они короткий период, ну как короткий, год, два, три, жили в Крыму. Царёв работал в театре. Я в Москве встретился с Царёвым, был такой интересный эпизод. Я 200 лет городу, и мы тогда, мой шеф, учитель Борис Щупиков, мы настроены были чуть ли не каждый номер давать какую-то статью о 200-летии Симферополя. И вот я оказался по своим делам в Москве, и в наглую пришел в МХАТ. Прихожу к секретарю, говорю, я хочу встретиться с Царёвым, главным режиссером театра. Она говорит, он вам назначал встречу? Нет. Он говорит, вас не примет. Я говорю, а вы скажите, что я из Симферополя. Мы готовимся к 200-летию города и хотим получить его слова приветствия. Она недоуменно входит к нему, выходит и говорит, идите, он вас примет. И представляешь, я с ним общался, он тепло вспоминал Симферополь, говорил, что когда мы артисты, ну, в частности про себя, заходили в парикмахерскую, в магазин, то люди нас пропускали без очереди, ну, чуть ли не аплодисментами, мне было неудобно, я стригся, покупал там то да сё. Говорит, это был настолько театральный город. Ну, и поэтому я хочу напомнить, что Чехов, например, использовал Симферополь, он говорил, город С, паршивый городишко, но в нем есть театр. И вот этот наш Симферопольский театр был уникальный. Я как-то сделал анализ, посмотрел, как продавались билеты в театр, и поразился. Там не было понятия халява. Вот, скажем, пропуска от министерства, эти два ряда, резерв, там, директорская ложа. Губернатор свою ложу выкупал. Купец, скажем, абрикосов свою ложу выкупал. Но была дифференциация цены. Первые ряд 7 рублей, 5 рублей и последние 50 копеек. Галерка 15 копеек. То есть в театр он был всесословный, все ходили в театр. Там не было понятия, что кто-то, как в советское время появилась контрамарка. Никаких контрамарок. Артисты ставили бесплатные спектакли, но в каком плане бесплатные? Деньги платили, но весь сбор шел на помощь погорельцам собачьей балки. Петровская балка в то время называлась Собачья балка.
Владимир Евгеньевич, такой вопрос, попытаемся на него ответить, если в каком-то таком достаточно коротком экскурсе и перейти к следующим темам.